Тема дня. Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и жадные изберут первую, мужественные и щедрые – вторую. Сказать это мог лишь человек, который сам был мужественным и щедрым. 28 марта 1868 года на свет появился драматург и мыслитель Алексей Пешков, проживший жизнь как Максим Горький. Тот, кто пел песню «Безумству храбрых» и знал наверняка, что рожденный ползать, летать не может.
Отношения Горького и Сталина – одна из интереснейших и спорных тем. Поинтересуемся деталями у писателя Павла Басинского.
Павел Валерьевич, Мура, Закревская, Бенкендорф, Будберг. Как вы считаете, говоря простым языком, сдала она Горького? Не то чтобы я пыталась кого-то обличить, найти крайнего, но она поставила точку в его судьбе?
Конечно, нет. Точку Горького в судьбе поставила пневмония. Сначала грипп, которым он от внучек заразился, а потом это перешло пневмонию. Внучки, конечно, ничем не виноваты, не девочки просто были. Не надо было ходить к ним, его предупреждали, не ходи. А он пошел. Просто простудился, плюс грипп, потом пневмония. Я не считаю, что Горького убил Сталин. Что касается Будберга...
То есть вы отрицаете его отравление?
Я даже не то, что отрицаю его отравление, я по-другому подхожу. Тираны, кто угодно, все обладают презумпцией невиновности. Докажите, если есть доказательства убийства Горького, я их приму, но их нет. Все только разговоры про какую-то там лабораторию, где разрабатывались яды там у Ягоды. Ну, простите, вокруг Горького было 14 врачей. 14 врачей. Это все спецы были от сравнительно еще молодого Спиранского, который дожил до 60-х годов, когда можно все было сказать уже о том, что Сталин убил Горького. Ничего он не сказал, и я точно знаю, что Екатерина Павловна Пешкова, когда ее спрашивали, просто люди говорили, которые лично с ней были знакомы, когда они ее спрашивали уже в 60-е годы, там, действительно ли это было отравление там, или что-то, она говорила, да нет, конечно, чушь это полная. Сталина убивать Горького не имело смысла, потому что Горький, в общем, принял абсолютно Сталина. Ну, что там говорить? Он написал такое количество статей, где восхваляет Сталина. Оно запредельно просто. И принял он уже, в общем, уже начавшиеся репрессии. Другое дело, что, да, интеллигенцию вот так по-настоящему до 1937 года Сталин не трогал. И оппозицию не расстреливал еще. То есть уже репрессировал, высылал, потом возвращал благодаря хлопотам Горького, того же там Рыкова, Каменева, Бухарина. Туда назначал, сюда назначал, но не расстреливал. После смерти Горького он их всех просто уничтожил. Всю оппозицию вырезал, даже членов их семьи. При Горьком он опасался это делать.
Почему?
Потому что все-таки Горький мог взбунтоваться. Сталин не был его другом. Горький дружил с Лениным. А Сталин все-таки последовательно называл себя скромно учеником Ленина.
Безусловно, но отношения-то с Лениным у Горького под конец жизни Владимира Ильича испортились.
Они испортились в каком смысле? Горький не принял, как вся интеллигенция, практически вся интеллигенция. Они ее не приняли, и Горький тоже не принял эту революцию. Он же написал цикл статей «Несвоевременные мысли», где ругается с Лениным, спорит и категорически не принимает Октябрьскую революцию. У него еще на Капри были, когда он на Капри жил, у Ленина. Туда два раза приезжал, у него уже тогда были размолвки с Лениным. Это сложные были отношения. Нет, он Ленина, конечно, уважал, безусловно. Он невероятно уважал, даже любил, мне кажется, по-своему. Как вообще таких, знаете, крупных русских людей. Вот этому свойственно, он любил такую крупность. Вот ему Шаляпин, Ленин, он его сразу вычислил. Еще Ленин не был главным вождем среди революционеров. Плеханов даже бы имел там куда больше вес. Но он сразу понимает, что Ленин – это фигура.
Не то чтобы я привязалась к этому отравлению, но в пользу охлаждения Сталина к Горькому может служить тот факт, если только, опять же, это правда, что Горький отказался писать о нем книгу отдельную.
Там тоже вопрос не изученный. Я очень глубоко им не занимался, но факт такой, что действительно Горький стал писать очерк о Сталине, Ну, как вот он о Ленине написал, да, и Сталин, наверное, этого хотел. Зачем Горький был нужен Сталину? Ну, кроме того, что он, не надо исключать, что он просто как писатель его мог любить, да. Он же много вообще читал, Иосиф Виссарионович, там, как к нему не относись, вот. Но он был нужен ему, потому что у Горького был огромный авторитет за границей. Он дружил с Роменом Роланом. Ромен Ролан – это просто властитель Думы Европы, да, с Андре Жидом, там, с Барбюсом, с Францем. И его слово было очень важно. Горький начинает писать, у него не выходит, с одной стороны, с другой стороны, сразу все упирается в детство и юность Сталина, да, а тут много всяких загадок. И Сталин не очень явно хотел... Почему ему Батум не понравился Булгакова?
Ну, во-первых, это очень слабая пьеса.
Слабая пьеса, а во-вторых, у харизматичного лидера нет детства. Он сразу, он как бы сразу появляется как бог на свет. А нужно же было как-то детство описать. Горькому нужны были какие-то документы, какие-то воспоминания. Он не мог так просто писать. Ему чего-то не давали там и так далее. В какой-то момент, по-моему, уже Сталин не очень в этом был заинтересован, потому что понимал, что Горький какую-то лабуду не напишет, и он просто закопается, что ли, в этом. Поэтому дело передали Барбюсу. А Барбюс быстренько написал миллионными тиражами, там эта книжка о Сталине, биография его, выходила в Советском Союзе. Вопрос был решен. Нет, я думаю, там причина в другом была. И даже не думаю, а уверен. Горький, то, что называется, пытался все-таки сидеть на двух стульях. Это вообще ему было свойственно. Это еще до революции он всех старался примирить, вот собрать в кучу как-то, чтобы все делали одно дело. И со Сталином ведь, понимаете, ну там, конечно, был определенный договор. Вот ты приезжаешь, тебе все дают. И дело не только в том, что тебе дают там особняк Рябушинского на Малой Никитской и дачу в Горках, и дачу в Тесселе в Крыму, но он дает ему возможность развивать свою вот эту культурную активность, издавать журналы, издавать серии «Жизнь замечательных людей», там «История фабрик и заводов», помогать писателям, создать союз писателей. Вот, пожалуйста, все тебе, но ты тогда будь на моей стороне. Ведь оппозиция Сталину, конечно, была. Это нужно понимать, что они не овечки были. Бухарин, там, Зиновьев, Каменев, Рыков – это все люди, так сказать, из старой Ленинской гвардии, которые считали себя ничуть не ниже Сталина, даже, может быть, куда более приближенными людьми к Ленину. Поэтому узурпация Сталином власти им категорически не нравилась, и оппозиция зрела. Сталин, конечно, хотел от Горького, чтобы он жестко был на его стороне. А Горький как бы и вашим, и нашим, и со Сталином, и с оппозицией продолжает дружить. И вот это вот колебание Сталину не нравилось. А Будберг была, да, такая незаконная комета. Она свободная женщина была, она жила, как она хотела. Горький принимал действительно все ее условия. Но, видимо, вот она нужна ему была. А точку, ну да нет, конечно, ну что. Там эта история с чемоданом, которую он отдал на хранение, где была его переписка с лидерами оппозиции, потому что, конечно, эта переписка, она дала бы козырь очень Сталину, и что вроде бы Будберг за возможность, так сказать, кто бы ее выпустил вообще, если бы она была организатором смерти Горького, ну кто бы ее выпустил? Ее бы никто бы не выпустил.
Не она организатором, а именно, что она его сдала, отдав этот чемоданчик. По сути, это ключ к его жизни был.
Ну, к его жизни... Да, то Сталин не знал, что он общался с Рыковым за границей, что он дружит с Бухариным. Если этот чемодан действительно попал к Сталину, если это не легенда, потому что непонятно, куда делся этот чемодан, если она действительно отдала его Сталину, она скорее сдала оппозицию. Вот интересно, что Сталин три раза приезжал. Когда Горький вот умирает, эти 9 дней умирания его в Горках, он три раза приезжает, и один раз ночью приезжает. С Молотовым и Ворошиловым. Троица все время. Но ночью, в 2 часа ночи, по-моему, явиться к смертельно, в общем, больному Горькому, это странно. Сталина не пустили врачи. Это поразительно, они не пустили его.
Такое могло быть?
Да. Ну как будить? Это Горький. Но это интересный момент. Я объясняюсь это тем, что Сталину было важно, что Горький скажет перед смертью. Потому что последние слова писателя... великого писателя, они всегда фиксируются. А вдруг он проклянет его там перед смертью? Но Горький ничего про него не сказал. Он, как говорили, умирал застегнутый на все пуговицы.
А это чем вы объясняете?
Ну, я не думаю, что все Горькому, конечно, нравилось в том, что происходило.
Понятно, но перед смертью можно себе уже позволить лишку, так скажем?
Нет, не позволил. В пользу вероятного, так сказать, убийства Горького работает единственный факт, но он, опять же, ничего не доказывает. Горькому в это время едет Луи Арагон с Эльзой Триоле. родной сестрой Лили Брик. Она жена Арагона. Арагон очень влиятельный во Франции, в Европе писатель. И он едет к Горькому. Почему-то они меняют маршрут, заезжают в Ленинград к родственникам Эльзы. И когда Арагон приезжает, Горький уже умер. Потому что Арагону он мог что-то сказать. Действительно, мог что-то сказать, чем он недоволен. Но, с другой стороны, в 1935 году в СССР приезжает Ромен Ролан. И они с Горьким много общаются, они много разговаривают. У него полная возможность сказать Ролану все, что он думает, если его что-то не устраивает. Нет, они едут там с комсомолками-парашютистками, встречаются, еще там куда-то они едут. Ромен Ролан после этого возвращается во Францию, пишет «Московский дневник» и запрещает его к печати на 50 лет. Его опубликовали только уже в 80-е годы.
В середине уже,
да.
80-х.
Сначала во Франции, потом перевели. У нас они сначала в вопросах литературы, я помню это, потому что это было событие, конечно.
И что там было такого?
Ничего, ничего там Горький ему против Сталина не сказал. Но Ромен Ролан пишет, там есть сомнения, безусловно, он пишет. Например, он пишет, что Горький похож на медведя с кольцом в ноздре, которому водят по ярмаркам на потеху публики. То есть он видит, что Горького используют как некую парадную фигуру. Его же действительно возили по стране.
Но и сам Горький это прекрасно понимал.
Горький это понимал прекрасно. Он пошел на это. Не думаю, что ему это нравилось.
А в средствах скован он не был?
Ну, конечно, нет. Он богатый писатель. Ну, что вы. Он
до 1905 года.
Конечно. И после 1905 года.
Ну, после уже понятно, да.
Конечно, конечно. Вы посмотрите квартиру Горького в Нижнем Новгороде. Там есть домик Кашириных. Вот как бедно, да? Хотя где-то его сначала богатым был человеком,
но Василий разорился. Васильевич
Кашин, но разорился, да. А есть музей-квартира Горького, где он живет с 1902 по 1904 год. Ну, это я вам скажу. Кабинет хозяина, кабинет Екатерины Павловны, детская, малая гостиная, большая гостиная, столовая, отдельная комната для приезда в Шаляпино, электричество, телефон, который вообще тогда только в пароходстве был. Он очень состоятельный человек, конечно, Горький. У него финансовые проблемы как раз начинаются, вот, когда он в Соренто живет. Потому что в Европе экономический кризис, русские писатели никому, в общем, не нужны. Ну, Горький в большей степени известен, конечно. И, в принципе, Нобелевскую премию ему, конечно, должны были бы дать. Первый вообще Толстому, но он отказался, а дальше Горькому, но ему не могли дать Нобелевскую премию просто по той причине, что знали, что он все равно связан с большевиками. А большевики расстреляли царскую фамилию. А царская фамилия была в родстве со шведским королем, а Нобелевскую премию вручает шведский король. Вокруг Нобелевки всегда очень много интриг. Бунин тоже интриговал. Писатели вообще, особенно такие, как Бунин, они очень любят себя. Кстати говоря, вот Горький не был таким. Горький очень многим помогал. Это мы просто можем часами про это говорить. И Дореваль, и Бунину-то, ну, он вытащил Бунина. Вы поймите, Бунин с его «Антоновскими яблоками», с поэмой «Листопад», а главное, с «Антоновскими яблоками», со всем этим воспеванием дворянских гнезд, он совсем не в тренде был того времени. И когда Горький, а исполнительным директором «Знания» был Пятницкий, посылает ему, значит, рассказы Бунина «Антоновские яблоки» и требует напечатать в сборниках «Знания», Пятницкий сначала ему пишет, что такое, это совершенно не наш писатель. А Горький нет. И Бунин ему посвящает поэму «Листопад», скажем, Горькому. Потом он снимает это посвящение. Они все посвящали ему. Леонид Андреев первую книгу, Куприн «Поединок» посвящает Горькому, который имел самый большой успех. А потом они все снимали эти посвящения, потому что писатели не бывают благодарны тем, кто им помогает. Все творческие люди, так, они такие. Они считают, что им должны помогать, но Куприн, когда ведь Бунин, в общем, хорошо себя повел после получения Нобелевской премии, он часть денег раздавал нищим эмигрантским писателям, в том числе там определенную сумму дал Куприну. Куприн ее взял, потому что он реально просто бедный был, но был страшно возмущен. Как ему какой-то Бунин? Кто он в сравнении с Куприным? Это же вот, понимаете, это творческие люди. Вот Горький не был таким. Он очень щедрый был человек во всех отношениях.
Своей лучшей работой Горький считал рассказ «Старуха из Иргиль», написанный за одну ночь. Из Иргиль говорит: «Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот поют». С вами была Анна Староминская и тема дня о человеке с поющим сердцем по имени Максим Горький.
Тема дня.